Всем привет! Это YouTube-канал Медиазоны, наш еженедельный стрим в деле. Сегодня его ведем я, Никита Сологуб, и Таня Фельгенгауэр.
Всем привет! Здравствуйте! Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этой трансляцией. Это очень важно. И для того, чтобы Медиазону больше смотрели, ну и новости на самом деле происходят прямо сейчас. Следим внимательно за тем, что происходит в Курской области. Прежде чем представим первого гостя, я просто напомню, что у нас есть всякие полезные ссылки. Во-первых, над Никитой есть QR-код, по которому можно поддержать Медиазону. А в описании к нашему стриму есть ссылка и на все способы поддержки Медиазоны. Ну и, конечно, суперчат вам в помощь. Вопросы, комментарии всячески приветствуются. Через мгновение говорим здравствуй Руслану Левиеву. Руслан Левиев, основатель CIT, у нас в эфире. Руслан, привет.
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 Спасибо огромное, что вышел к нам в эфир. Понимаю, что вы сейчас всей командой уже не первые сутки следите за тем, что происходит в приграничных районах Курской области. Третий день, ситуацию там не очень понятная. Что фиксирует ваша команда, что CIT может утверждать с уверенностью, что происходит?
Ну, с уверенностью можем утверждать, что это не похоже на предыдущие случаи, которые были в основном в Белгородской области, когда были всякие рейды РДК, Легиона Свободы России, Главное управление разведки Украины и так далее. Ну, самое главное, конечно, отличие, то, что в предыдущие разы сама украинская сторона в виде там отдельных медийных спикеров или подразделений пиарили свои рейды в ту же самую Белгородскую область. Выкладывали видеозаписи, где они там в каком-нибудь поселке Белгородской области с флагами украинскими, вывешивали, говорят, как они освобождают территории и так далее, и так далее. Здесь мы все, уже третий день, ничего подобного не видим. То есть практически вся информация, которая поступает из этой зоны боевых действий, она приходит сейчас от российской стороны. Единственный пока что официальный комментарий, который очень такой в духе Михаила Подоляка, который говорит там про пожелание плодов России, то, что там вот начала войну. То есть он как будто бы не касается этой ситуации, но как будто бы на нее намекает. Ну, типичный его стиль, как бы мы не опровергаем, но и не подтверждаем. Вот в таком духе официальный комментарий на данный момент. При этом подразделение Главного управления разведки Украины мы пока что не заметили, чтобы они участвовали в этой операции, хотя, может быть, они и участвуют. И в основном мы видим, что участвуют как раз-таки регулярные войска украинские, то есть бригады отдельно украинские. Видим, что они смогли продвинуться на довольно-таки значительное расстояние территории по меркам этой войны. То есть самые дальние точки, которые мы видели прям визуально геолоцированные видеозаписи, это примерно там 12 километров от границы. Есть заявление, что якобы происходили бои в еще более далеких точках, там на расстоянии там, вплоть до, по-моему, 20 километров. Но это пока были просто такие текстовые заявления, еще как бы не верифицированные. А вот визуально подтвержденные километров 12. И в ширину тоже километров там 10-11 распространяется вот такая вот зона боевых действий. Сейчас это все продолжает происходить, ситуация она не закончилась, она продолжает развиваться. Мы видим, что перебрасывают туда российские какие-то либо войска, либо какое-то подкрепление. То есть сейчас мы слышим разговор о том, что перебрасывают туда спецназ сил специальных операций Минобороны России, отдельные подразделения группировки войск прикрытия границы перебрасывают. Скорее всего, будут перебрасывать отдельные подразделения Росгвардии тоже и ФСБшников тоже, спецназ ФСБ, чтобы они эту ситуацию оккупировали и как-то предотвращали, скажем так, дальнейшее развитие событий. По потерям людским пока ничего не ясно, кроме пленных. То есть есть пока что информация только по пленным россиянам. Это, судя по всему, в основном срочники. Более такая верифицированная цифра – это 22 человека, потому что там помимо самого заявления была видеозапись прикрепленная, где мы видим, ну, примерно там два десятка человек пленных, которых ведут украинские военные. Поэтому можем говорить с уверенностью. По погибшим раненым пока не ясно. По технике видно, что Россия потеряла как минимум один вертолет К-52, который был подбит. Еще один вертолет Ми-28Н, который был подбит из дрона, пока не ясно, связан он с Курской областью или нет. То есть есть заявление, что он связан, и есть заявление, что он никак не связан. А по украинской стороне потери по технике мы видим удары по там, бронетранспортерам различным, в том числе западным выразился, в том числе американским. Видим боевые машины пехоты «Мардер», которые были поражены в том числе на территории уже прям России, Курской области. То есть там, ну, и, наверное, так-то вскидку, я вспоминаю вот все видео, которые сейчас просмотрел, где бьют по украинской технике. Ну, наверное, с десяток уже сейчас наберется потерь по технике, которые вот так вот поразили российские войска. Вот такая ситуация прямо сейчас.
И это при том, что я видела, ваша команда публиковала кадры, где еще и гражданские автомобили расстреливают.
Да, это сейчас ужесточается сама ситуация с гражданскими. Есть некоторый элемент и безрассудства самих гражданских тоже, потому что они зачем-то порой возвращаются в эту опасную зону. Кто-то там говорит, что типа я хотел покормить скот, кто-то там, не знаю, там какие-то дела у него были, хотя, блин, там были на перестрелках, то они все равно лезут, зачем-то возвращаются. В основном есть много видеозаписей и фактически с одной и той же дороги. Это город Суджа, там, где кольцевая автодорога, да, множество кадров различных, снятых различными людьми. Ей видны расстрелянные машины гражданского типа. Это не значит, что там не точно были гражданские, в них могли перемещаться и военные тоже. Мы такое видели много раз. Но видны гражданские машины, стоящие там по дороге, на обочинах, расстрелянные, уничтожены. Видны мины противотанковые, стоящие на дорогах. И есть несколько видеозаписей, снятых с разных машин, как они проезжают это кольцо. И вот на одной из видеозаписей прямо запечатлены кадры, как по этой машине прямо стреляют из стрелкового оружия. Неизвестно кто, потому что те, кто стреляет, они не попадают в кадр. Поэтому остается только гадать. Либо украинские военные, которые тоже там присутствуют, либо российские военные, которые мы видели каких-нибудь срочников условных, или группировки «Прикрытие границы», которые тоже там могут присутствовать. Поэтому возможно, мы по последствиям уже там через день, через два узнаем, что погибших гражданских в результате таких вот расстрелов машин гораздо больше, чем мы думаем на данный момент. Потому что мы знаем вот про историю вот этой женщины Нины, уже не помню ее фамилию, которая была беременная, которая вот погибла вот при таком как раз расстреле. Вот, и, скорее всего, такие истории вскроются еще не одна и не две.
Скажи, пожалуйста, тут просто российский генштаб уже за эти почти 3 дня дважды сказал, что всех победил. Там Путин, с одной стороны, всех как-то сделал даже какое-то заявление, а с другой стороны, генштаб говорит, мы всех победили. А как вы вообще оцениваете реакцию российской армии и действия российской армии? Это похоже на то, что они там всех победили или не очень?
Конечно же, нет. На данный момент это совсем не похоже, и ситуация отзеркаленно напоминает майскую ситуацию с Харьковской областью, когда тоже российские войска зашли на слабо охраняемую территорию, где было почти не было укреплений, и поэтому они там продвинулись на такую-то вот полосу территории. То же самое сейчас здесь с Курской областью. Тоже почти там никого не было, были одни срочники, пограничники, может быть, какие-то росгвардейцы. Поэтому довольно-таки просто украинские войска зашли на такой глубокий участок местности. Но это же одновременно и говорит о том, что для меня, что, скорее всего, больших продвижений дальше уже не будет. Потому что элемент неожиданности уже он закончился. Все, как бы уже идет переброска там, каких-то вот подразделений дополнительных российских, чтобы дальнейшего продвижения не допустить. Но при этом и никаких фактов, свидетельствующих в пользу того, что типа все наступающие украинские войска там уничтожены, отброшены, нету. Ничего подобного нету. И в принципе, в первый день мы видели, как оплошали Минобороны России, когда они в своем официальном телеграм-канале написали, что якобы все ДРГ, как они их называли, откинутые на территорию Украины обратно. Они сначала об этом написали, потом этот абзац удалили из этого поста. Теперь больше такого уже не заявляют. Просто говорят о том, что якобы ситуация оккупирована. Ну, если почитать, например, их официальные ресурсы, они говорят, что ситуация оккупирована. Они не говорят, что она там зачищена, но оккупирована. Вот.
Да, Руслан, а если рассуждать о целях, то вообще со стороны ВСУ в военном плане есть какой-то смысл в этой атаке? То есть действительно Россия может перебросить туда какие-то значительные войска в Курскую область? Мне кажется, как будто это не очень реалистично звучит.
Ну вот смотрите, мы особенно сравнивали черные тучки это с предыдущими рейдами, которые в основном разделилось силами Главного управления разведки Украины, а не вот регулярных частей. Там отчасти дополнительной такой целью была попытка влияния на общественное мнение российское. особенно в приграничных областях. Что вот смотрите, как бы война приходит и в ваш дом, или как говорили там эти РДКшники, что типа, мы вас освобождаем от этого режима, и так далее. И поэтому тогда вся эта атака, рейды тогда сопровождались активно медийно и с украинской стороны тоже. То есть там РДК публиковали много видеозаписей, было много заявлений, и так далее. Сейчас никаких заявлений, никаких видеозаписей с украинской стороны нету. Соответственно, мы, исходя из этого, практически исключаем версию цели, то, чтобы как-то повлиять на общественное мнение россиян, особенно в граничных областях. Скорее, остается единственная такая более правдоподобная цель, это как раз попытаться отвлечь часть российских сил откуда-то с фронта, на то, чтобы они пытались там купировать ситуацию вот на территории России. Но мне кажется, эта цель довольно-таки сомнительна, то есть мне сложно представить, как ее реализовать. Мы по опыту уже знаем предыдущих рейдов, что это никак не повлияло на линию фронта. То есть и мне и в прошлый раз, и по предыдущих рейдах тоже мне многие комментаторы говорили, что типа, да как так-то, это же явно для того, чтобы отвлечь войска. А Майкл Напи со мной в сводках об этом спорил, говорил, что типа, ну нет же, все равно там привлекают резервы, значит войска отвлекаются. И в итоге никак это на фронте не отразилось. Нигде никакого этого там успеха для Украины не дало. И, скорее всего, здесь то же самое, никаких таких успехов не будет достигнуто. Может быть, часть сил группировки войск прикрытия границы и группировки войск Север отвлекут. Это та группировка войск, которая, собственно, и начала в мае наступление на Харьковскую область, которой командует генерал Лапин. Ну окей, может быть, чуть полегче будет продвигаться украинцам, там, Волчанский, там уже сам, возможно. И то не факт. Но при этом основной частью фронта, которая сейчас самая болезненная для Украины, то есть Донецкая область, Торецкое направление и Покровское направление, где довольно-таки активно и достаточно быстро продвигаются российские войска. Вот на него явно это никак не повлияет. То есть никто из подразделений группировки войск «Центр», которые там воюют, снимать с фронта не будет. И не будет посылать в Курскую область купировать эту ситуацию. Поэтому это наиболее правдоподобно из всех версий, что якобы это для отвлечения войск сил, но и то я все равно не представляю, как ее реализовать в текущем сценарии. И как бы это ни привело к обратным последствиям, что вот есть опасная ситуация на Донецком направлении, то есть Донецкое направление и Покровское, что там продвигаются активно российские войска, и нужно там купировать ситуацию. А в итоге они сейчас задействуют свои резервы в Курской области зачем-то. Ну, украинцы задействуют свои резервы в Курской области и тратят дефицитную технику, в том числе комплексы ПВО, потому что мы видели, как в первый день они потеряли две машины комплекса БУК, а это очень дефицитная вещь. Вот, и теряют западную технику в том числе. Очень все сомнительно. Плюс, я не понял, в итоге для меня осталось так и непонятным, то ли у них все-таки дали какое-то дополнительное разрешение, что сухопутную технику западную можно использовать, в том числе в Курской области. Ну, потому что мы сейчас прям видим кадры, где американские боевые машины пехоты Брэдли в Курской области, где американские бронетранспортеры Страйкер в Курской области, там другие, там Кугар бронемашина тоже в Курской области, все они светятся там. Хотя, казалось бы, вроде бы как, из того, что мы знаем, этого делать нельзя. Вроде бы как американские чиновники активно этому противостояли. И по этой же причине, я так понимаю, мы не видим ударов Хаймерсами по Курской области. Потому что Хаймерсы можно применять только в Белгородской области. И поэтому и политически это выглядит на данный момент как-то очень рискованно. Как бы это ни обернулось дополнительными проблемами с американскими чиновниками.
Но да, на самом деле, как это уложить в тактику ведения войны, не очень понятно. Потому что, с одной стороны, в плане реакции, да, вот в паблике, это, конечно, мощная история, очень мощная. Но если смотреть на военную, что называется, логику, кажется, не очень понятно, для чего все это делается. Но и скажи, имеет ли смысл пытаться подтянуть сюда, ну, может быть, фактор Курской АЭС или слишком далеко все-таки она?
Лично я считаю, что все-таки слишком далеко, потому что вот от границы до районного центра Суджа, вокруг которого сейчас такие активные новости, бои, оттуда как раз приходят те видеозаписи с расстрелом гражданских машин. Расстояние до границы 10 километров, а до границы до Курской атомной электростанции 60 километров. То есть до атомной электростанции еще нужно пройти как минимум три таких же расстояния, которые не прошли за первые там 2 дня. Это в первые 2 дня у них был элемент неожиданности. То есть, ну, судя по всему, российские войска не ожидали этой атаки, и поэтому так легко российские войска продвинулись. Теперь этого элемента неожиданности нету. Наоборот, российские войска перебрасывают, ну, часть подразделений перебрасывают туда, чтобы такую ситуацию оккупировать. И можно привести аналогичный пример с российскими войсками. Вот российским войскам от границы до самого города Харькова 30 километров, вдвое меньше, чем украинцам до атомной электростанции. И при этом у России все это время было превосходство по всем параметрам. По солдатам, по технике, по авиации, по ПВО и по всему. В итоге даже до окраин Харькова так и не дошли. А тут у украинцев, у которых дефицит личного состава, ограниченная номенклатура применяемого вооружения, и это пройти 60 километров, мне кажется, это абсолютно нереализуемая задача. То есть я уверен, что они не дойдут до атомной электростанции и даже угрозу ей тоже не создадут.
Ну, а вот с другой стороны, про объекты, которые значительно ближе, Полина спрашивает, что с газоизмерительной станцией Суджа, через которую проходят поставки газа в Европу? Официального подтверждения данной информации нет. А что-нибудь вы слышали, что там с этой станцией?
Ну, она находится непосредственно на границе, насколько я видел геолокации все. И да, она сейчас находится под контролем украинских сил в результате этой войсковой операции. И получается, как будто бы они могут контролировать поток российского газа в Европу, но по идее сама труба, которая шла от этой станции в Европу, она шла как раз-таки по территории Украины, то есть сухопутно. Точно так же, как газопровод «Дружба». То есть, как мне кажется, по идее, они и без этой станции могли, в случае чего, этот поток газа остановить, прекратить. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, я просто не особо разбираюсь в этой газораспределительной системе. Ну, для меня это выглядит так. Если сейчас загуглить карты этих газопроводов, откуда от этой станции идет провод, другой этот газопровод, он идет по территории Украины. Поэтому непонятно, ну, лично мне сейчас непонятно, что это взятие под контроль этой станции дает украинским войскам.
Есть у тебя предположение, как долго это может все развиваться, продолжаться? Ну, все-таки 3 дня это довольно долго.
Все зависит от решимости украинского командования, на какое задействование ресурсов они готовы, учитывая текущую ситуацию с дефицитом всего, а на какие потери они тоже готовы. Исходя из этого и будет решаться, насколько долго они там будут стоять. Но я думаю, это вопрос скорее дней. То есть я не думаю, что они будут держаться там недели или даже месяц. Потому что сейчас есть тоже одна из популярных версий, что якобы они зашли на территорию Курской области и будут создавать прям плацдарм, то есть будут пытаться там окапываться, удерживаться, чтобы это было таким давлением в переговорных позициях в будущем, чтобы как-то были выгодные переговорные позиции в будущем. Но ведь эти потенциальные переговоры и прочее, они же далеко не в близком будущем, они же там не на конец августа намечены. То есть получается, как будто бы такой план держать несколько месяцев подряд эту территорию. Чтобы ее удерживать, это нужно огромное количество ресурсов, которых у Украины сейчас нету. Поэтому эту версию, честно говоря, я отметаю, что якобы это для того, чтобы там усилить свои переговорные позиции.
Спасибо большое. Ну, вместе с командой сети будем внимательно следить за тем, что происходит в приграничных районах Курской области. Спасибо, говорим Руслану Левиеву. Обязательно
Спасибо.
подписывайтесь на телеграм-канал CIT и поддерживайте этот проект. Ну, кажется, только от них мы можем получать какие-то объективные данные, проверенные, что происходит в том числе в приграничных районах Курской области. Я напомню, что будет здорово, если вы поставите лайк нашему стриму, подпишитесь на канал Медиазоны. Мы продолжим буквально через мгновение. Мы продолжаем главной темой этой недели – масштабный обмен. Россия, Германия, США, группа политзаключенных, заложников, с одной стороны, а группа довольно специфических персонажей, включая киллера от спецслужб. С другой стороны, угадайте, кто за кого боролся. А Владимиру Путину в руки и буквально в объятия отправляют Вадима Красикова, убийцу, человек, который получил пожизненный срок в Германии, а находился в колонии. Здесь мы с Никитой работаем из Берлина, и спасибо Эху за эту студию. Тяжелый выбор для канцлера Шольца, но тем не менее этот выбор был сделан, и внимательно мы следили, Прошлый четверг Сергей Смирнов здесь в стриме еще скорее задавался вопросом, неужели действительно обмен? Все признаки того, что обмен действительно состоится, он, вот все были налицо, но было ужасно страшно в это поверить, что да, действительно это происходит. И вот в пятницу мы увидели политзаключенных, заложников, граждан России и граждан США и Германии, которых освободили из путинских колоний. Была пресс-конференция буквально на следующий день, которую дали Илья Яшин, Владимир Карамурза и Андрей Пивоваров. А также уже появились первые интервью. На «Медиазоне» можно посмотреть совершенно невероятную историю, которую снял Давид Френкель, наш коллега, про Сашу Скочеленко и посмотреть, как она встречается со своей девушкой Соней, со своей мамой. Почитайте интервью Саши Скочеленко, что происходило во время обмена. Есть интервью с Ильей Яшиным, есть интервью с Олегом Орловым из мемориала, Нобелевский лауреат мира, находится в путинской тюрьме, но сейчас, к счастью, находится на свободе. Вчера здесь, в Берлине, проходила большая встреча, такой open-air, как принято в Берлине.
Я так понял, ее принесли, потому что было слишком много желающих. Изначально это не планировалось. Но получилось, да, действительно, open-air.
Политпикник, как написала Deutsche Welle, да, политический пикник Ильи Яшина. И на самом деле, и сегодня еще вышло видео Юлии Навальной, которая тоже прокомментировала этот обмен, и понятно, что для нее это особенная тема, потому что был в, ну, как бы, номер один в списке на обмен был Алексей Навальный. Но Алексея Навального убили в колонии, и мы не увидели его на свободе. И удивительно, конечно, какие точные и сильные слова подобрала Юлия Навального в своем этом обращении. И все... И Юлия Навальная, и Владимир Карамурза, и Илья Яшин, и Эван Гершкович, журналист Wall Street Journal, который был взят в заложники, обвинен в шпионаже, получил какой-то безумный срок. Они все говорили о тех заключенных, политических заключенных,
Павел,
которые
можно эти ценности
остаются
озвучить?
В колонии.
Те остальные, за которыми
Илья Яшин,
да.
Который встретился
для себя
с
избрали,
со своими родителями,
душой, следует,
вчера на встрече
ну, это
с личное, своими сторонниками,
прежде всего это свобода.
Тоже говорил про политзаключенных, про
ценно,
то, что
да, каждый
очень
бы, наверное,
важно
к такому
спасти
бы хотел
всех,
стремиться, но не каждый себе
вытащить
может
всех.
Это позволить. Вам
а
удается?
Пока не удается вытащить
что, если
их, хотя бы поддерживать
от,
и их, и их семьи.
От всего остального.
Давайте мы про ситуацию с политическими заключенными поговорим с нашим следующим гостем.
Да, следующий гость Ваня Асташин, тоже бывший политзаключенный с ну, большим опытом, который после освобождения стал заниматься правозащитой и участвует в проекте «Зона солидарности», который помогает многим людям, особенно не публичным, потому что для них отбывать это наказание тяжелее всего. И об этом в том числе говорят те, кто сейчас освободился, потому что когда ты не публичный, ты меньше защищен, и тебе даже минимальное количество, не знаю, например, писем с воли поможет как-то наладить, не знаю, защититься от администрации этих колоний. Вань, а сколько вообще таких политзаключенных сейчас остается в России, вот кроме того небольшого количества, которое освободилось в результате обмена?
Политзаключенных в России большое количество, и никто сейчас точно не скажет, сколько их, потому что они появляются каждый день, и о многих мы даже вообще не знаем до приговоров, а порой бывает, что и как бы и после приговоров не узнаем. Вот. То, что про некоторых людей узнаем совершенно случайно, когда они оказываются там сокамерниками каких-то более известных людей. Вот. И как бы задержание, аресты происходят сейчас каждый день, поэтому как бы точную цифру сейчас никто не скажет. Вот, тем более, как бы, ну, не всегда еще и понятно, политическое дело или нет.
Если говорить про ситуацию, про то, как сидят сейчас политические заключенные, ну, вот вчера Илья Яшин говорил про ситуацию в Беларуси, которая гораздо хуже, чем в России, в том смысле, что там просто нет связи никакой. Да? Вот там политзека прячут, и все. и о нем никто ничего не знает. А в каких условиях, понимаем ли мы,
Павел,
сидят российские политзеки,
те остальные, за которыми
как можно помочь?
Которые вы для себя избрали.
К счастью, в России ситуация не настолько печальная, как в Беларуси, и, как правило, заключенные все-таки получают письма, к ним могут пройти адвокаты, но если есть какая-то цель изолировать заключенного, то это могут сделать силовики. И, ну, в целом это возможно, если человек, ну, не очень публичный, у него не очень много поддержки. Вот, и даже с людьми, у которых есть поддержка, периодически такое происходит. Например, сейчас вот наш подзащитный Игорь Паскарь, вот уже последние 3 письма от меня ему просто не прошли цензуру. И не только письма, но и бланки ответов. И вот уже где-то около месяца от него никто не получает писем. Вот, и сейчас, соответственно, придется отправлять адвоката, чтобы узнать, как он. А это крытое в Енисейске, вот, то есть это еще и дорога адвокату. Вот, поэтому, да, такие ситуации происходят, и тут нужна поддержка, нужны финансы, чтобы люди не оставались в полной изоляции.
Я правильно понимаю, что зачастую защитник или адвокат, который вот физически ногами дойдет до колонии, это единственный способ узнать, что происходит с политзаключенным, ну и заодно, кстати, узнать, а кто там с ним рядом сидит, потому что часто, вот особенно если мы говорим про украинцев, которые находятся либо в плену, либо в заложниках, если мы говорим, да, там, про гражданских, огромное же количество украинцев, ну их просто взяли в заложники, да, и куда-то посадили и держат. Либо как обменный фонд, я уж не знаю, или как что. И адвокаты – единственный источник информации.
Да-да, все так. Ну, то есть даже если человек получает письма и пишет их, он все равно в письмах не может рассказать, что на самом деле происходит. И тем более, если там какие-то пыточные условия, еще что-то, конечно, это ничего не пройдет в письмах. Поэтому, да, адвокат – это единственный человек, который может узнать, что в реальности происходит с человеком. И именно поэтому мы как бы всегда регулярно отправляем к нашим подзащитным адвокатов, чтобы понимать, что с ними происходит. И да, про то, кто сидит рядом, да, тоже вот эта информация чаще всего именно таким образом получается. И на самом деле заключенные тоже молодцы, что они поддерживают связь там внутри учреждений. То есть порой даже не то, что там в одной камере кто-то сидит, а там рассказывают, что там в соседней камере или через камеру сидит такой человек, передают его данные, передают там номер родственников, мы там связываемся. И да, без адвокатов это бы было невозможно.
Но несмотря на то, что подлинную там информацию о состоянии заключенного нельзя узнать через письма, все равно очень важно их отсылать, поэтому об этом, собственно, говорил даже один из освобожденных, кажется, вот Кевин Лико, он объяснял, что тогда отношение администрации к тебе может поменяться, и какая-то, ну, совсем жесть не будет происходить, скорее всего, если человека именно вот заваливают письмами, как, не знаю, не, как Илью Яшину, наверное, сложно представить десятки тысяч писем, но если будут приходить хоть какие-то, это может повлиять хоть немного на отношения и уберечь от какого-то совсем уже произвола.
Да, да, безусловно, безусловно, все так. Чем больше поддержки, тем отношение будет более, ну, не то что лояльным, но меньше будет беспредела, вот. И, ну, конечно, если это как бы там 2-3 письма, они могут, может быть, и не повлияют, да, вот если как бы человек там регулярно получает там письма, то, конечно, администрация это видит и понимает, что это как бы не просто письма, их пишут люди. И если они там перестанут, допустим, получать ответы от человека там, или еще что-то будет, они заинтересуются его судьбой.
Мы понимаем, ну, когда говорим про то, что адвокаты – это главные люди, которые помогают держать связь с политзаключенными, которые могут вот их увидеть и понять, там, бьют их, не бьют, в каком они состоянии, какая им нужна экстренная или не экстренная помощь. Но ведь география, она, ну вот буквально политзаключенные есть по всей России. и далеко не в каждую колонию можно найти человека, который приедет. Есть ли какие-то способы помочь найти именно защитников, и есть ли такое направление работы?
Да, есть такая проблема, что ну, в некоторых регионах действительно сложно найти защитников. Вот, и мы сталкивались с такими проблемами. Вот, но сейчас тоже в этом направлении ведется работа. Да, есть как бы это такое направление. Вот, и ну, да, так или иначе удается сейчас правозащитному сообществу решать эти проблемы. Вот, ну и как бы в конце концов, как бы если нет именно в том городе, в том регионе, ну можно оплатить дорогу адвоката из соседнего региона.
Ну, то есть это вот тоже та помощь, которая возможна и которая необходима. Мне кажется, тоже важно это проговорить, потому что очень часто люди спрашивают, чем конкретно можно помочь политзаключенным. Но мне кажется, еще, Иван, нужно отдельно сказать про семьи. Потому что если есть семья, то порой и зачастую бывает так, что в колонии оказывается кормилец, единственный кормилец зачастую. А сидеть в российской тюрьме очень дорого, и это все обрушивается на семью. Помощь семьям – это тоже отдельное направление?
Ну, получается, что да. Вот, ну, допустим, мы со своими подзащитными как работаем, да, то есть если у семьи нет средств, то, соответственно, посылки, передачи, мы это берем на себя и обеспечиваем заключенного вот всем этим необходимым. Ну, и таким образом, соответственно, с семьи это бремя снимается.
Угу. А насколько, мне кажется, тоже такой деликатный очень вопрос, а насколько охотно семьи идут на контакт и говорят, что да, у нас в семье политзаключенный, мы это признаем, мы об этом говорим, потому что кажется, что многие предпочитают избегать этого, да, и говорить, нет, никакой политики, просто потому что боятся, что будет хуже. Сталкивались ли вы в своей практике с такими, с такой реакцией?
Да, конечно, я сталкивался с такой реакцией, вот, ну, как бы бывает очень по-разному, да, то есть кто-то уже как бы к моменту ареста близкого следил за повесткой, там знает там про ОВД-инфо, как работают правозащитные организации, и они нормально реагируют. А если люди как бы жили там в вакууме там пропаганды и так далее, и первый раз там слышат про правозащиту и так далее, то да, они могут так реагировать. Вот. Но мы здесь всегда ориентируемся на мнение самого заключенного. Вот, то есть если мы знаем, что есть такой политзаключенный, и у нас есть возможности, желание ему помочь, но родственники не идут на контакт, то мы к заключенному отправляем адвоката и узнаем мнение самого заключенного. Как он сам считает, нужна ему помощь, не нужна. И только от этого уже отталкиваемся.
Угу, понятно, да. Но это, мне кажется, такой самый здравый подход. Спасибо большое. Говорим Ивану Асташину. Это бывший политзек, участник проекта «Зона солидарности». Обязательно поддерживайте «Зону солидарности», обязательно поддерживайте политзаключенных. Иван, огромное вам спасибо за то, что поговорили с нами. Я напомню только нашим зрителям, что у «Медиазоны» есть отличное и видео, и письменное, и все виды инструкции, как писать политическим заключенным. Если вы до сих пор не посмотрели, обязательно посмотрите этот ролик. Если вы до сих пор не написали, то попробуйте. Тем более, что, например, ОВД-инфо буквально вчера запустило новую, очень удобную штуку, когда вам, вы заходите на сайт, и вам показывают имя политзека неизвестного, которому еще никто практически не написал. Мне кажется, что в условиях, когда больше тысячи политзаключенных сидят по российским колониям, это очень важно, чтобы до каждого дошло письмо. Загляните на УВД-инфо, тоже посмотрите, как они предлагают писать письма. Сейчас миллион очень удобных сервисов, правда, это совсем не сложно. Расскажите о своей жизни, расскажите о себе. Это единственная связь с реальностью, с жизнью для людей, которые сидят за свои убеждения. Про таких людей и, к сожалению, про историю трагическую мы поговорим буквально через мгновение с нашим коллегой. Я надеюсь, что к нам подключится Дмитрий Ткачев. Не знаю, есть ли он у нас на связи. Через пару секунд скажем ему «Здравствуйте, Митя!» Но пока небольшая отбивка, чтобы успели поставить лайк. Дмитрий Ткачев, редактор «Медиазоны». Митя, здравствуйте.
Здравствуйте, Аня. Привет.
Мы вас позвали поговорить про ужасно грустную, на самом деле, чудовищно несправедливую историю талантливого пианиста Павла Кушнира. Сначала казалось, что неизвестно совершенно ничего. Да вот появилось некое сообщение со ссылкой на один источник, что в СИЗО в Биробиджане после сухой голодовки умер пианист Павел Кушнир. А потом мы начали выяснять, что это за дело, и подробности, чем дальше, тем ужаснее. И мне кажется очень важным рассказать всю эту историю. А что для вас самое важное здесь, Митя?
Я начну с конца. Я не знаю, самое ли это важное. Важно, что человек умер. Но что меня лично бесит больше всего, это фантастическое молчание всех силовых структур Еврейской автономной области. В СИН спустя... Сегодня Павла кремировали. В СИН молчит. Мы говорили по телефону с начальником областного управления. Он сказал, не мое дело знать каждого зэка, их много, я одна, и повесил труп. А никаких комментариев от всем, никаких комментариев от прокуратуры, никаких комментариев от Следственного комитета, никаких слов о проверке. Местные общественники ОНК сказали, что ну, мы посетили СИЗО, у него не было жалоб в последнее время, и закрыли эту тему. Если открыть Биробиджан, ну, главные официальные медиа региона, то на главной странице сегодня вы увидите самые важные новости Биробиджана. О молебне, которые отслужили в колониях Еврейской автономной области, о солидарности с Курской, с значительной Курской области, о каких-то там акциях мемориальных в честь погибших при обстрелах приграничных сел. В самом Биробиджане ничего не произошло. У них не умер один из самых ярких людей в этом прекрасном регионе. И не умер при чудовищных обстоятельствах. Комментировать нечего. Вот это абсолютное глухое молчание меня, честно говоря, деморализует больше всего. Так, стоп. На самом деле это все были эмоции. А вероятно, надо рассказать о...
Да, я думаю, что мы можем рассказать про историю Павла Кушнира, потому что... Конечно, наверное, странно в 2024 году удивляться тому, что за антивоенные высказывания, которые увидело 5 человек, могут отправить в СИЗО, но почему-то все равно невозможно в это поверить.
Ну, наверное, потому что он скончался, и это довольно редкий случай все же смерти от голодовки в СИЗО. Я пытался найти, когда вот в России, во всяком случае, последний раз такое было. И в современной России такого не было, когда человек ну, целенаправленно себя своими действиями, то есть своим протестом довел его до какого-то вот максимума такого вот трагичного.
Ну, да, я действительно не знаю с тюремных голодовок со смертельным исходом в современной России, но я, честно говоря, не спешил с какими-то окончательными утверждениями о причинах его гибели. Угу. Мы со слов источника, который не будем называть, знаем, что официально в бумагах причины смерти записали болезнь сердца. Чтобы не переврать, я сейчас не буду называется этот медицинский термин, но в тексте на сайте Медиазон вы его найдете. Вот, ну, сердечная недостаточность. Кроме того, человек, с которым мы говорили, который встречался с пианистом непосредственно перед его смертью, заметил у него синяк под глазом слева. Можно предполагать, что он, конечно, ослабел и упал и ударился, но можно предполагать и иное. Так что, ну, зная обычаи син, так что, честно говоря, утверждать, что он сам довел себя до такого трагического исхода, на 100% я бы пока не спешу. Вот, попробуем сказать это аккуратно. Мы не знаем, как он умер, и это тоже очень какой-то гнетущий и тревожный момент. А сама история, ну, она рассказывается в двух предложениях. Это музыкант, который с самого начала выступал против войны и против аннексии Крыма, никогда не скрывал своих взглядов, но вообще он был человеком непубличным, и поэтому как бы на него особенно не обращали внимания. Он давал интервью, например, местному биробиджанскому авторадио, ну, абсолютно такому лояльному медиа, и, видимо, ведущий, который брал это интервью, сам не понимал, по какому острому лезвию ножа он ходит, говоря с этим человеком в эфире, ну, просто потому что не понимал, кто это. И вот он и оставался таким абсолютно никому неизвестным, приватным, антивоенным человеком, пока не умер. Слава настигла его, к сожалению, уже после смерти.
А у нас, по-моему, Мить, есть, да, какой-то фрагмент интервью?
Оно совершенно потрясающее. То есть, ну, как бы понятно, что ведущий играет с огнем, и каким-то чудом это в итоге прошло цензуру. Это был прямой эфир, кстати, мне кажется.
Сейчас попробуем показать нашим зрителям, чтобы они тоже оценили этот фрагмент.
Павел, можно эти ценности озвучить?
Те остальные, за которые мне люди не платят?
Да. Ну, которые вы для себя избрали, а обнаружили в своей душе, которым следуете, которым стремитесь.
Ну, это слишком личное, но прежде всего это свобода.
Я ценно, думаю, что мы
да, каждый бы, наверное,
у
к
нас
такому бы хотел
ролик
стремиться,
Аллы
но не каждый себе может это позволить.
Вам
удается
Павла Кушнира
в этой жизни?
Ну, что если отказаться
ну, там,
от
правда,
того,
про него больше,
от всего остального?
Про пианиста.
И, может быть, и получится
у каждого человека. Ссылку на это интервью тоже, мне кажется, что для наших зрителей важно понимать, что это был за человек. Ужасно, что все это приходится после его смерти рассказывать. Ну, то есть о его деле как будто бы никто не знал.
Действительно, никто не знал. На сайте Биробиджанского городского суда просто буквально не было и нет карточки. Мы не знаем ничего об этом. То есть он стало известно только после того. Там есть только административный материал, который вернули, потому что... Ну, рассмотрели, как, видимо, а вдогонку ему еще оскорбление представителя власти.
Да, причем вот в этом интервью он как раз говорит, что он уезжал все дальше и дальше, чтобы о нем как бы никто не знал. Но мне показалось, что это такая личная самосылка, потому что он сначала был в Тамбовской филармонии, потом в какой-то еще в Курской области, кажется. В итоге оказался ну, совсем далеко, где вот действительно настолько про него никто не знал, что узнали только когда он погиб, это, конечно, да, страшная судьба.
Он вообще был, как бы, от него остается впечатление такого художника-модерниста, художника, который верит в то, что искусство способно радикально менять мир вокруг. Он с такой теплотой говорит о Скрябине, который верил, что своими мистериями он может изменить саму Вселенную. И, собственно, вот в этом его бегстве в провинцию тоже есть какой-то радикальный такой вернистский жест, когда художник превращает собственную жизнь в проект, произведение. Он же выпускник Московской консерватории.
Да-да.
Все в России стремится в Москву. Деньги, власть, знания, культура, все как пылесосом вытягивает этот онкологический город. А он бежал наоборот в провинцию и находил себе там вполне осмысленное занятие. Он же не просто играл музыку, он составлял такие просветительские программы, с которыми выступал в каких-то очень маленьких городах, гастролировал там. рассказывая о композиторах, которых он исполнял. То есть он был таким просветителем-народником, и это, ну, удивительно обаятельно в России, которая сверхцентрализована, живет по принципу «за пределами МКАДа жизни нет». Вот.
Удивительно еще, знаете, что вот после того, как стало известно об этой трагической, без привлечения, смерти, здесь, в Германии, буквально за 48 часов напечатали книгу. Павел Кушнир в 2014 году написал книгу. Но она была только онлайн доступна, и вот ее здесь напечатали на бумаге. Книга называется «Русская нарезка», и это такой роман, значительная часть которого – это дневник. Вот. И я не знаю, как это устроено, я не знаю, почему так все сложилось, что про этого человека, про его арест, про этот суд, про то, что он в СИЗО, никто ничего не знал. При том, что про то, какой он пианист, говорят самые известные и авторитетные эксперты в области академической музыки. Он был известным. Вот это у меня не укладывается в голове, и это возвращает нас к тому, с чего вы начали, да, с вашей эмоциональной части, что власти в СИН молчат и игнорируют. И весь регион делает вид, что ничего не произошло.
Меня гораздо больше задевает, что молчит Дербичанская филармония, которой человек сделал огромный и незаслуженный подарок своим сотрудничеством. На ее странице во ВКонтакте вы найдете сегодня какие угодно посты, кроме простых и как бы назревших слов в памяти бывшего коллеги.
Ну, хочется, конечно, сказать им Бог им всем судья, но вот конкретно всиновцам хотелось бы все-таки еще судью и на земле пожелать. Извините, это моя эмоциональная часть в нашем разговоре. Спасибо большое, Дмитрий Ткачев, редактор «Медиазоны», а на YouTube-канале «Медиазоны» вы можете посмотреть ролик, который наша коллега Алла Константинова сделала про историю Павла Кушнира, и она рассказывает, что нам известно о его деле, что нам известно о его смерти. Мы через мгновение продолжим. Оставайтесь с нами, попробуем выяснить, что вообще происходит с Ютубом в России. Такое ощущение, что Ютуб ломали-ломали и, наконец, доломали. Во всяком случае, чисто, что называется, по порядку действия развивались так, хронологически. Сначала что-то там начало падать. Российские власти говорят, ничего не знаем, там оборудование старое, вообще это Гуглу вопросы. Гугл говорит, мы тут вообще ни при чем, ничего не знаем, у нас все работает. Потом российские власти говорят, ну, вообще мы решили, что мы будем замедлять будем ваш YouTube, вот. Скоро начнем. И, кажется, начали, причем так, что сегодня утром прям получилось. Многие люди сказали, что все, YouTube йог, сломали YouTube в России, сломали власти. Так ли это? Есть человек, который точно знает, что происходит, и более того, скорее всего, расскажет, как с этим справиться. Григорий Бакунов, IT-эксперт, гуру, большой друг. Гриш, привет.
Да, привет. Я сегодня, видимо, действительно в формате гуру, видишь, в очках, у меня легкая травма глаза, поэтому прошу прощать.
Все в порядке. Ты главное нам расскажи, они сломали YouTube или не сломали, и чего происходит?
Значит, смотрите, чтобы чуть-чуть ясности, они начали блокировать загрузку видеофайлов YouTube вот ровно тогда, когда про это рассказал Хинштейн. То есть все разговоры потом о том, что это сам Google, нет, это очень легко любым технарем проверялось, и мы имеем 100% доказательство того, что с самого начала это было торможение на так называемых ТСПУ, вот на этих коробочках, которые стоят у интернет-провайдеров в России. Что произошло сегодня? Сегодня они решили, кроме того, чтобы тормозить скачивание видеофайлов, наконец-то затормозить еще все те сайты, которые позволяют скачивание этих самых видеофайлов. Сейчас разверну свою мысль. Вот смотрите, есть, когда вы заходите на сайт YouTube, у вас есть сайт, который показывает разные вот эти превью, картиночки, да, описание, видео и всякое такое. А если вы ткнете на ссылочку на какую-то, например, на YouTube, то откроется страница самого видео и начнется скачивание видеофайла, который вы и смотрите. Вот изначально тормозили только вот это скачивание видеофайлов. А теперь они стараются затормозить все сайты, на которых размещаются видеофайлы. В чем разница? Дело в том, что все файлы YouTube, видеофайлы YouTube, хранились и хранятся до сих пор на таком отдельном сайте, он называется googlevideo.com. Это отдельный такой домен, то, что называется. А бесконечные страницы вроде youtube.com, приложение YouTube, какие-то страницы, знаете, с сокращенными ссылками. Наверняка вы видели такие страницы, которые называются youtube.be, например, ну и так далее. Вот их все сейчас пытаются активно тормозить прямо самым невероятным образом, ровно до той же характеристики, называется затормозить на две трети. Знаете, как это работает? Когда вот эта коробочка TSPU осуществляет свою функцию, она что делает? Она смотрит, с какого условно домена, с какого сайта пришел пакет, и с некоторой вероятностью, ну, например, два из трех пакетов приходящих она просто выбрасывает. Она их выкидывает и говорит, я ничего не получала. Ваш браузер с вашей стороны говорит, я же все-таки не получил эту посылку, а номер этого пакета у меня есть. Дорогой YouTube, дай еще раз. И запрашивает еще раз. И снова с вероятностью примерно 2/3 этот пакет выбрасывается. То есть на самом деле происходит торможение за счет увеличения трафика к YouTube, как ни странно. Это, кстати, очень интересно можно заметить. Дело в том, что вы, наверное, видели статистику на прошлой неделе и на этой неделе, что люди стали чаще сначала блокировок ходить на YouTube, и что самое важное, проводить на нем значительно больше времени.
Да, удивительная цифра, да. А как это?
Что на треть больше времени означает, что у людей действительно стало медленно загружаться, и они из-за этого проводят много времени еще. Интересно, что страдает от всей этой системы блокировок не только Россия, страдают, например, многие соседние страны, например, Казахстан довольно ощутимо страдает, потому что у многих интернет-провайдеров в Казахстане интернет и обращение к Ютубу идет через российские маршруты, через Россию, как бы, транзитом. Но, тем не менее, у них существуют проблемы. Что вообще с этим можно поделать?
Сейчас рядом с тобой появился некий QR-код. Он является ответом на вопрос, что с этим можно поделать?
Смотрите, есть сложность. Дело в том, что да, этот QR-код, он показывает на сайт разработчика. Это давно известный человек, никто не знает, кто это, он представляется именем Валдик. Не Владик, а Валдик в интернете. Очень интересный парень. Он на самом деле разрабатывает систему, которая позволяет обходить блокировки. Обходить блокировки прямо на вашем настольном компьютере. Вот что важно. Для тех, кто не может пройти по QR-коду, давайте я вслух расскажу, как этот домен, как название выглядит. Есть такой сайт сокращалка, который называется bit.ly, bit.ly, все обычно говорят. Так вот, bit.ly/youtube-вернись. Как слышится, так и пишется. Что нужно сделать? Нужно пойти по этой ссылке, найти там файл для скачивания, там есть просто файл .zip, который нужно развернуть, найти там слово Russia в одном из файлов и запустить этот файл. Как ни странно, начиная с этого момента, у вас на десктопе, на вашем десктопном компьютере все будет работать. С мобильными все сильно сложнее, и то, что вас гарантированно спасет на мобильном, это только VPN. VPN-ов сейчас есть много, посмотрите на те, которые официально говорят, что они борются с блокировками в России, таких несколько десятков. Они по-прежнему работают. Нам всегда говорили, что, ой, наверное, VPN не выдержат. Но на самом деле VPN сейчас прекрасно справляются с текущей нагрузкой. Они нашли для себя обходные маневры, как сделать так, чтобы не умереть от трафика. Мне кажется, вот это вот решение от Валдика, оно очень смешно называется, кстати. Можете попробовать нагуглить. Оно называется Goodbye DPI. DPI — это Deep Packet Inspection, когда люди заглядывают внутрь вот этих проходящих пакетов на TSPU. Goodbye DPI — чудесное решение. Оно сложное. И что я бы хотел вас попросить? У вас много слушателей, которые на самом деле не конечные пользователи YouTube, а скорее люди, которые, знаете, понимают, как вся эта штука работает. Дорогие друзья, пожалуйста, сходите к вашим друзьям, знакомым, родителям в обязательном порядке. Ну, поставьте вы им этот самый Goodbye DPI. Это не очень просто. Научите пользоваться, научите, как это работает. Потому что, ну, чем дальше, тем сложнее будет. И, ну, знаете, такое есть традиционное правило про то, что в любой тревожной ситуации сначала маску надень на ребенка, потом на себя. В смысле, сначала помоги тому, кто плохо справляется с текущей ситуацией, потом решай свои проблемы.
Нет, прям наоборот, да. Гриш, сначала маску на себя, а потом...
Просто видите, технари, они всегда найдут выход. Мы всегда придумаем, как обойти блокировки, вот в любой момент времени. А вот, к сожалению, наши родители не всегда. Поэтому при первой же возможности добирайтесь, помогайте. Потому что свои проблемы вы точно решите. Я говорю, система пройдем прямо противоположной самолету. Потому что в самолете, да, сначала нужно маску на себя. Ну вот. И вся эта конструкция в целом, она на самом деле крайне шаткая. Я бы еще очень советовал вам пока, по крайней мере, временно отказаться от использования Google Chrome в пользу не совсем стандартных браузеров вроде Firefox. Из-за того, что, ну, как бы есть сложности, говорю, если коротко. В браузерах вроде Google Chrome, с одной стороны, есть сильное облегчение, там используется так называемый быстрый протокол Quick. Это такой протокол, который сильно легче переносит вот такие блокировки. Ну, в смысле, он с ними не борется, но ему легче переносить, когда часть пакетов не прилетает. Но при этом одновременно вместе с этим в нем используются сложные системы шифрования, которые, с одной стороны, ну, делают тяжело Роскомнадзору, а с другой стороны, делают тяжелее и пользователю с той точки зрения, что обходить блокировки теперь сложнее. Вот такая вот история.
Скажи, деле... пожалуйста, а вот из всего, что ты говоришь, следует как будто бы, что будет сильно хуже. То есть то, что они замедляют, и у них это классно получается, они до какой степени доведут, как ты считаешь?
Смотрите, мы сейчас у некоторых провайдеров в некоторых экспериментальных местах, судя по всему, видим вообще уникальную ситуацию. Помните, я говорил, что они блокируют не просто сайты YouTube, а сайты, с которых загружаются вот эти вот googlevideo.com видеофайлы. Дело в том, что у некоторых операторов под эти блокировки, а точнее торможения, попали сайты Яндекс.Видео, потому что на них можно увидеть много вставленных ютубных роликов. Попали части сайтов Mail.ru не ВКонтакте, а Mail.ru, потому что ВКонтакте, видимо, находится в отдельном белом списке, так же, как и Рутью. А вот про Яндекс и про сайты Mail.ru кто-то не подумал. Это я все к чему рассказываю? К тому, что, судя по всему, начали появляться так называемые белые списки. В чем разница? В черный список вносят тех, кому не разрешено что-то делать. А белые списки – это обратная ситуация, когда говорится, ничего нельзя, вот только белым можно. И появление, в принципе, белых списков в системе говорит нам о том, что, возможно, довольно быстро произойдет замыкание интернета, в смысле запретят все, кроме некоторого количества сайтов, которые разрешены. Я сейчас имею в виду, конечно, сайты, находящиеся так или иначе за пределами Российской Федерации по той или иной причине. И вот эта ситуация пугающая, потому что, во-первых, это приводит нас примерно на территорию полной недоступности большого количества ресурсов. И непонятно совершенно, как с этим бороться, ну, простым способом. И при этом не совершенно непонятно, как обходить блокировки. Потому что, когда появляется белый список, когда явно сказано, вот это разрешено, остальное запрещено, то непонятно, как доносить информацию до людей через условно разрешенные ресурсы. Вот в этом большая сложность. Мы пока все надеемся на то, что Telegram так или иначе сможет балансировать между... уверением российского государства, что они очень лояльны и реальностью в отношении распространения информации, но рано или поздно может сломаться и этот механизм, и тогда, ну, мы увидим первую в истории страну, ладно, хорошо, вторую после Ирана, которая практически замкнута внутри своей экосистемы. Очень интересно.
Слушай, а какова вероятность того, что они превратят интернет в пространство, где есть, значит, официальная точка зрения людей, которые у власти, мультики, и инструкция, как, не знаю, починить стиральную машину, холодильник и сварить суп. Или вот фильтрация контента невозможна?
Смотрите, фильтрация контента невозможна. В том смысле, что построить фильтрацию видеоконтента пока никому в мире не удалось. Я вам больше того скажу. Если вы обратите внимание, от текущей блокировки интернета страдают в основном вот эти вторая, третья группа, которую ты перечислил. В смысле, есть информация про политику и всякое такое, но люди, которые этим интересуются, они на самом деле так или иначе найдут способ получить свою информацию. От блокировки YouTube сейчас больше всего страдают дети, потому что огромное количество контента существует только на YouTube, нигде больше. И те самые люди, которым нужно научиться, как, я не знаю, поменять картридж в стиральной машине. И для этого люди идут на YouTube, чтобы получить там информацию. И этой информации тоже в Рунете нигде нет и в ближайшее время не будет. Потому что сила YouTube в так называемом длинном хвосте, в тех роликах, которые смотрятся, я не знаю, там 100 раз за год разными людьми. Но вы не сможете ради 100-140, наверное, да, миллионов человек, находящихся в одной стране, перенести весь YouTube, все многообразие YouTube внутрь этой страны. Это значит, что на самом деле, если честно, гораздо проще сделать так. Вообще не заморачиваться, судя по тому, что они сейчас делают, вообще не заморачиваться про детей и людей, которые хотят что-то починить. У нас будут какие-то внутренние сайты, на которых будет примерно та же информация, что находится на Первом канале. Многообразие, ну, какое-то люди там будут это имитировать эту деятельность, но в целом, ну, как бы я думаю, что просто мы окажемся в ситуации, когда рядом есть страна, в которой просто нет никакой информации. Это сильно легче, чем ее контролировать.
Короче, друзья, значит, скачиваем Goodbye DPI, учимся пользоваться VPN-ами. Слава богу, сейчас инструкция и про то, и про другое присутствует, довольно понятная. VPN все еще законная штука, слава богу.
Вот. Пока да. Пока
да. Так что VPN нам всем в помощь. Спасибо большое. Это Григорий Бакунов, IT-эксперт, гуру и просто классный парень. Гриш, спасибо тебе огромное, спасибо. Что да. Вопреки всему и несмотря ни на что вышел к нам в эфир.
Все хорошо.
Спасибо, дорогой. Ну, слушайте, скачивать VPN – это правда очень важно. Я сейчас смотрю, что коллеги из сетевых свобод делают прям инструкции, подборки, как этим пользоваться, как это устанавливать. Я понимаю, что это не очень удобно. Я понимаю, что это отнимает время, это бесит, включил, выключил, а госуслуги не будут работать, а так YouTube не будет работать. Но, тем не менее, к сожалению, это наша нынешняя реальность. Вот, так что устанавливайте все это себе, своим родным, людям, которые не очень разбираются в технических нюансах, но мы вот доверяем Грише Бакунову, он за 100 тысяч миллионов лет знакомства еще ни разу не подвел. Спасибо большое, и я бы хотела еще напоследок проанонсировать несколько материалов, которые вы найдете и на YouTube-канале «Медиазоны», и на сайте «Медиазоны». Во-первых, ролик Аллы Константиновой, про который я уже говорила, но мне кажется очень важным, чтобы как можно больше людей узнали историю Павла Кушнира. Это YouTube-канал «Медиазоны», вы его, этот ролик там найдете. А еще на YouTube-канале нашем выйдет фильм про человека очень странной, прямо скажем, судьбы. Это Андрей Куршин, администратор телеграм-канала Moscow Calling. Человек, который всячески топил за так называемые ДНР, ЛНР, воевал даже в 2014 году, а сел в итоге по делу о так называемых военных фейках. Вот такая неожиданная траектория. 6,5 лет, между прочим. А вот, фильм про Андрея Куршина тоже вы найдете на нашем YouTube-канале. Ну, а на сайт я вас отправлю, потому что сегодня вышла замечательная абсолютно работа Дмитрия Швеца «Штрихи к портретам. Что можно узнать о российских потерях в Украине» из собрания одного небольшого музея в городе Сальске. Там помимо невероятного текста еще потрясающая инфографика, поэтому всем рекомендуйте на сайт «Медиазоны». Так, что надо сказать? У нас был один донат. Без доната никуда не уйдем. Ну, пока я читаю, может быть, придет еще один донат, не знаю. Всякое же возможно. Сейчас прочитаю его. У нас есть и суперчат, и донатилка, и всякие разные способы поддержать медиазону. Пользуйтесь, не стесняйтесь. Ну что, нам надонатили Сологуб на пиво. Я знаю, чем мы сейчас с тобой займемся. Спасибо большое всем, кто нас смотрел, кто ставил лайки, кто делился этой трансляцией и кто устанавливал себе VPN. Вам тоже большое спасибо. Мы увидимся с вами в следующий четверг. Никита Сологуб.
Татьяна Фельгенгауэр.
Пока.